Радио Свобода. В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абурбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Петербург. Власть против повышения рождаемости. Москва. Год назад на поселок Речник напал ОМОН. Курск. Зачем губернаторам блоги? В этой же части прозвучит обзор нестоличной прессы, а жители Владимира ответят на вопрос, должно ли государство платить студентам стипендию. Мы начинаем. Восемнадцатого января состоялась всероссийская акция женщин, протестующих против закона, который предусматривает значительное сокращение выплат по больничным листам будущим мамам и женщинам, имеющим маленьких детей. Прошла такая акция и в Санкт-Петербурге, рассказывает Татьяна Вольцкая.
Новый закон о перерасчете пособий для беременных женщин и матерей буквально привел в ужас многих молодых матерей и будущих мам. В Петербурге проходит уже не первая акция против закона, который, как уверены абсолютно все протестующие, заметно ухудшит материальное положение семей с детьми. На многих плакатах можно было увидеть перечеркнутую цифру 730. Так люди выражают возражение против новой схемы исчисления дневного заработка, когда за основу будет взята сумма зарплат, начисленных за два календарных года, и ее поделят на 730, количество дней в двух годах. То есть ни отпуска, ни больничные, ни выходные в расчет не берутся. Екатерина Шабанова представляет организацию молодых мамы за справедливый закон, и даже условия принятого только что переходного периода ее не устраивают.
Прежняя система расчета сохраняется до конца 2011 года. В том случае, если пособие у женщины при новом расчете меньше. А с 2012 года все пособия будут рассчитываться по новым правилам, и они станут значительно ниже. Особенно это касается пособия по беременности и родам. Основной удар, конечно, получат они. Я думаю, что те женщины, которые сомневаются. Вы знаете, ведь немало одиноких матерей, которые должны принять решение, рожать им ребенка или нет, потому что женщина понимает, что она рассчитывает может только на себя в этой ситуации. И для таких женщин финансовое положение, подкрепление государства в виде пособий является основным аргументом в пользу принятия решения рожать ребенка. Вот для них, для молодых специалистов, которые выходят на работу и у которых стаж минимальный, у женщин, которые стремятся рожать одного, второго, третьего ребенка подряд, вот на этой категории скажется это больше всего. У них будут пособия слишком маленькие.
Расчет заработка с месяца наступления страхового случая, а не за два предыдущих календарных года, гласит плакат в руках у Александры.
Как сейчас в средствах массовой информации сообщается, только переходный период, только 2011 год. А потом все вернется на круги своя и будет уже по новому порядку, да, то есть за два календарных года. У меня, например, один ребенок, и я бы хотела еще одного родить. Вот, и я понимаю, что если у меня будет ребенок, да, если он будет болеть, если мне придется работать как бы меньше в связи с этим, то я потеряю пособие, получу намного меньше, чем могла бы получить по старому закону. И, конечно, никто не рожает, только надеясь на пособие. Но когда рожают, просчитывают ближайшие полтора года, потому что женщина не работает в этот период.
Многие матери пришли вместе со своими маленькими детьми на руках и привезли их в колясках. Они обращали внимание на то, что закон особенно ударяет по тем семьям, которые рассчитывали иметь много детей, но теперь женщины не смогут рожать одного ребенка за другим в самые благоприятные для этого годы. Они должны будут делать перерыв и работать два года, чтобы получить пособие хоть немного побольше. Но и это их не спасет, потому что дети болеют, а больничные при расчете никто учитывать не будет. В конце акции ее участники собирали подписи под обращением к президенту Дмитрию Медведеву с требованием пересмотреть закон и не экономить на матерях и беременных женщинах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Видимо, так же, как в случае с будущими матерями, власть задумалась, как бы сэкономить на студентах. Ведь если не платить им стипендию, можно выгадать еще несколько миллионов рублей. Как к этому относятся граждане страны, спросил жителей Владимира Роман Михайлов.
Конечно, должно. Недавно сам был студентом, учился на платном. Надо делать бесплатное образование, платить студентам зарплату, но и предлагать рабочие места, потому что после этих коммерческих вузов некуда устроиться.
Оно заботится, чтобы наша молодежь не просиживала себе штаны в высших учебных заведениях, а шла в ПТУ на сантехников, а потом унитазы чистила. Вот так государство нашей молодежи заботится. Нет, все, что в свете сокращения высших учебных заведений и преподавателей этих вузов, это шаг выглядит вполне логичным. В армии не хватает народу, в ПТУ народу не хватает, а в вузах слишком много.
Я думаю, что студенты относятся больше в данное время к малообеспеченным категориям людей. Студенты нуждаются не настолько даже в деньгах, а в возможностях. Я считаю, что государство должно предоставлять больше возможностей студентам заработать деньги. То есть, естественно, не давать стипендии там по 20 тысяч, а хотя бы элементарно давать заработать студентам.
Конечно, должно, обязано просто, потому что студенты – это социально незащищенный слой общества. Поэтому всячески должны быть льготы у этих людей. Конечно же, должны быть стипендии повыше, потому как на сегодняшнюю стипендию, в общем-то, студенту достаточно сложно прожить в наше время, если он не работает, конечно. А студент обязан прежде всего учиться, поэтому необходимо придумывать всякие программы по улучшению материального положения студентов.
Безусловно. Студент, то есть наше будущее, 100%. То есть надо их подбадривать как-то, и чтобы шли учиться.
В принципе, фактически всегда я получала повышенную стипендию. Если студент живет не с родителями, а в общежитии, то на эти деньги, в принципе, можно умереть сразу. Если еще убрать эти несчастные выплаты, то, мне кажется, то либо студентов не будет, либо я не знаю, в общем, что будет.
Если студент будет одновременно учиться и работать, как в IT, например, с одной стороны, это хорошо, что получает знания на практике. Но, с другой стороны, если работать на полную смену, а это не все предприятия такое дают, но чтобы работать на полставки, то это будет отвлечение от учебного процесса. Соответственно, будет уже слабости с теорией. С практикой да все будет хорошо, а с теорией нет. Так что надо как-то поддерживать студентов.
Так владимирцы отвечали на вопрос, должно ли государство заботиться о материальном положении студентов. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Борьба жителей московского поселка Речник против попыток ликвидировать поселок год назад широко освещалась прессой. Спустя год интерес журналистов к этой проблеме значительно ослабел, хотя борьба продолжается с прежней силой, пусть и без участия ОМОНа, рассказывает Вера Володина.
В поселке все еще нет электричества и воды, хотя жители поселка в суде доказали право на водоснабжение, но им так и не удается добиться исполнения этого судебного решения, говорит председатель Совета ветеранов поселка Юрий Кладов.
Мы никак не можем добиться исполнения решения. К нам приезжали 12 исполнителей. Мы не можем вызвать даже одного, чтобы потребовать включения нам воды.
Весь прошедший год жители Речника пытаются в суде доказать и право пользования земельными участками. На сегодня уже вынесено около 70 судебных решений, отказывающих в этом праве, говорит адвокат Людмила Голосова.
Не принимают никакие ходатайства. Мы за это время очень много еще накопали документов и даже нашли, где находятся их оригиналы каждого на землю, которая была предоставлена как юрлицу, так и физическим лицам. Просили истребовать инвентаризационное дело в полном объеме. Нам отказывали суды, хотя не имели никакого права.
В итоге жители поселка объявляются захватчиками, говорит Юрий Кладов. Один из жителей уже пытается доказать свои права в европейском суде.
Я объявлен захватчиком июля, по-моему, потому что я представления не имею. Ни меня не приглашали, ничего. С вопиющими нарушениями судебно-процессуального законодательства. Это первое. Дело у нас принято на рассмотрение европейским судом по правам человека, дело Масалова Павла.
Комиссия, созданная по заданию президента России Дмитрия Медведева, в деле Речника разбиралась несколько месяцев. К концу ее работы замминистра экономического развития Российской Федерации Игорь Манылов заявил, что у государства есть все основания предъявить жителям Речника существенные претензии.
Группа пришла практически с первых дней работы к выводу о том, что применение дачной амнистии без каких-либо дополнительных усилий, изменения закона там, или еще каких-либо юридически значимых действий в отношении этой территории невозможно.
Людмила Голосова говорит, что жители поселка до сих пор не познакомились с итогами работы комиссии.
Тех документов, которые имеет речник, не надо было работать межведомственной комиссии 4 месяца. Достаточно 2 специалистов, неделя работы и еще 2-3 дня, чтобы составить в письменном виде заключение. 4 месяца и уже 7 месяцев мы ничего не знаем.
Никак на ситуацию не повлияла и смена мэра Москвы. Теперь из речника письма пишут Сергею Собянину. Известный борец за права простых землепользователей журналист Александр Никитин в своем обращении градоначальник объясняет, как лужковские истории с Речником и Южным Бутовым повлияли на настроение москвичей.
Вас не удивила общая реакция на вашу, в общем-то, разумную мысль помочь московским старикам лучше устроиться за городом? Все в один голос взвыли, якобы у пенсионеров московские квартиры отберут и поселят деревни в какие-то резервации. Не привыкли москвичи-дачники ждать чего-то хорошего от власти. Недавно умер старейший член Речника, ветеран войны Филипп Михайлович Цыглаков. Знаете, что его доконало? Ему повестку прислали на 500 рублей штрафа за нецелевое использование земли природного парка Москворецкий. Он эту землю в 65-м году получил, а точнее сделал, на своем горбу таскал и засыпал голый песок. Административное дело против деда Филиппа возбудил ваш московский природоохранный прокурор господин Горанько. Главный регистратор города Москвы господин Денисенко это позорное дело поддержал. Хотя сам же как писал на московском комсомольце, что этого природного парка в натуре нет, он не зарегистрировал. Ваш московский консульский судья господин Пельгун приговор старому похитителю земли оставил в силе. Тот же московский суд отказал деду в праве постоянного бессрочного пользования и впереди дачи земли и дома по наследству, внукам правнукам. До этого, семейные это говорят, Филипп был бодрым стариком, даже на велосипеде ездил, а тот сразу сдал, через несколько дней после приговора умер. И был он 14-м по счету покойником в двух снесенных товариществах, огородники и речники. Инфаркты и инсульты – прямое следствие погрома. Надо отрешиться от преступной, бульдозерной, рейдерской политики в отношении мелких землепользователей Москвы, садоводов, членов гаражных кооперативов, жителей деревень и поселка, вошедших в городскую черту. Узаконить их надо. Отдать людям их участки и строение в частную собственность.
Для этого Александр Никитин призывает распространить на них федеральный закон о дачной амнистии и о приобретательской давности по 234-й статье Гражданского кодекса. Напомню, конфликт между жителями Речника и мэрией Москвы начинался в 98-м году, когда территория поселка была объявлена природоохранной зоной, строительство в которой запрещено. Московские власти долго судились с домовладельцами. В январе 2010 года судебные приставы и тяжелая техника приступили к сносу домов. Под влиянием общественности в дело вмешался президент Дмитрий Медведев. К тому моменту было снесено 22 строения, освобождено 17 земельных участков. Поселок Речник был основан в 1956 году работниками канала имени Москвы. Им были выделены участки для создания огородов без права возведения на них жилых построек, но со временем эта территория превратилась в дачный поселок. Вера Володина для радио «Свобода, Москва».
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Наш корреспондент в Курске и Орле Вадим Медовщиков взял интервью у курского блогера Дениса Хмелевского.
Денис, ты родом из Курска.
Да.
Живешь в Краснодарском крае, работаешь в ОДДЕ. А встречаемся мы с тобой, беседуем в Орле. Как получилось, что ты уехал из Курска, как ты вообще туда попал?
Ну, как стечение обстоятельств, во многом связанное с личной жизнью, с местом работы. Потому что право на передвижение у нас закреплено в Конституции. Поэтому я, как гражданин России, волен ехать туда, где лучше, высказывать свое мнение, работать, заниматься тем, что мне нравится.
Вот по поводу высказывания мнения мы поговорим подробнее. На портале opencursk.ru я периодически встречаю блогера Дениса Хмелевского, который пишет по политическим проблемам в Курском крае.
Я родом из Курска, и мне не безразлично то, что происходит у нас в области. И о многом я знаю. Долгое время провел в Курске, но когда я смотрю на те изменения, которые происходят, они в том числе и меня косвенно затрагивают. Я высказываю эту точку зрения, в том числе и на OpenCursk. Допустим, в Краснодарском крае есть сайт «Живая Кубань», где также можно высказать свою точку зрения на происходящее. И когда ты бываешь в разных местах, в различных регионах, ты видишь, как действует атмосфера на тебя. Есть более-менее либеральные регионы, а есть, где свобода мысли и свобода слова душатся. Тот же самый Краснодарский край. Есть официальные средства массовой информации, где все хорошо, все замечательно, и всего лишь один блог «Живая Кубань», где можно говорить о том, что ты действительно видишь, чем не согласен. Вот это, конечно, разительно отличает регионы друг от друга.
Ну, вот если сравнить Курск,
все-таки по индексу свободы слова намного выше, чем Краснодарский край. Это единственный регион, наверное, в России, где губернатор разделяет правящую партию «Единая Россия». Это Краснодарский край. И то же самое мэр города Краснодар. Он одновременно и глава города, и секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Естественно, у них все завязано на одном, что вот «Единая Россия», она должна развиваться, что все остальные мнения нас не интересуют, поэтому мы должны идти вперед и давить всех тенокомыслящих.
кроме живой Кубани, как-то где-то еще люди могут высказаться?
Нет, больше нигде. Так называемый независимый телеканал, да?
НТК,
да. Пакет контрольный принадлежит определенным людям, которые связаны с администрацией края. И то же самое печатные средства массовой информации. Поэтому на выборах происходят некоторые интересные моменты. Допустим, последний муниципальный выбор в городе Краснодар. Коммунистическая партия Российской Федерации вообще отказалась от этих выборов. Справедливую Россию из 17 кандидатов осталось только 6, при том 2 из них договорились с властью.
Поэтому они стали депутатами, да?
Да, поэтому они стали депутатами.
Получается в таком случае, что благосфера заменяет местные СМИ?
Да, совершенно верно, да. Благосфера именно пользуется большой популярностью на Кубани, потому что больше, чем как благосфере, посмотреть что-то новое, интересное узнать нигде нельзя. Допустим, о той же коррупции или об экологической катастрофе, которая вот была недавно в Туапсе, связана с деятельностью Балкинного комбината по переработке минеральных удобрений и перевозке их. Там же был огромный митинг. На улицу вышли более 4000 человек. Об этом все средства массовой информации официальные Краснодарского края молчали. И только вот благодаря благосферу люди знали об этом и пришли, чтобы выразить свой протест.
Помнишь историю с блогом губернатора Михайлова?
Да, конечно. Это была просто инсинуация. Кто-то из блогеров, неизвестных нам, пошутил и создал блог губернатора Курской области Михайлова. Потом в «Курской правде», официальной газете администрации, вышло опровержение. И, кстати, в опровержении говорилось о том, что губернатор Михайлов в течение ближайшего времени создаст свой официальный блог. И никакого официального блога мы не увидели.
А так часто происходит с губернатором?
Бывает. Допустим, Краснодарском крае тоже создавали в одно время. Сайт даже анти-Ткачева.
Как обыкновенному человеку распознать блог губернатора это или блог постового губернатора?
Вообще-то об этом должны сообщить средства массовой информации. Во-вторых, можно просто посмотреть, кто формально относится к созданию блогов, а кто действительно в них участвует. Допустим, губернатор Пермского края Чиркунов реально участвует в дискуссиях и реально пишет статьи туда, в блог. А если брать остальных губернаторов, там просто пресс-служба под лекало лепит статьи о том, что где-то что-то открылось, там никакого не обсуждения нет, никаких комментариев, просто это запрещено условиями блога. Поэтому, конечно, это блоги вызывают насмешки, на самом деле.
Идея президента России, чтобы каждый губернатор, чиновник имел свой блог, она как-то реальная?
Идея хорошая, но, как всегда, в России все это настолько доходит до полного опровержения того, что говорит президент, что это очевидно. Если брать обратную связь блогов, да, блогов исполнительной власти, субъектов федерации, то она, на мой взгляд, лучше всего работает в Кировской области, где губернатор является Белых, и в Пермском крае Чуркунов. Там реально видна обратная связь блогеров и губернатора, видна заинтересованность губернаторов в решении тех или иных проблем. То есть, конкретный любой человек может написать губернатору, что там-то и там-то что-то случилось, что необходимо вмешательство исполнительной власти или муниципальной власти. Это вопрос реально решается, потому что он отражается потом в блогах. И за это большой респект этим губернаторам.
А если взять рычаг власти, в свои руки выдвинуть свою кандидатуру кандидатом в депутаты местного совета, государства, думаю.
Ну, мы знаем, что сегодня в основном партии монополизировали эту сферу, плюс бизнес активно влияет на формирование органов муниципальной власти. И как бы...
Время блогеров придет?
Время блогеров еще придет, да. Я думаю, так.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Далее в нашей программе обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Волгоградское информационное агентство «Высота-102» сообщает о скандале под заголовком «Волгоградский губернатор сэкономил на детских подарках, но потратился на банкет». Группа депутатов Волгоградской областной думы направила запрос губернатору Анатолию Бровко с просьбой объяснить целесообразность трат на новогодний банкет, который прошел 25 декабря в одном из ресторанов Волгограда. Из бюджета области было направлено около 800 тысяч рублей на увеселительное мероприятие с участием чиновников и депутатов, в то время как многие школьники остались без подарков за бюджетный счет. По версии чиновников администрации, виной тому стал бюджет, принятый еще при прежнем губернаторе, в котором якобы изложили недостаточную сумму на эти цели. Агентство «Высота-102» утверждает, что бюджет на 2010 год принимался уже при нынешнем главе администрации. Как пишет издание «Наш Брянск», снижается качество образования в Брянской области. По России регион скатился до 55-го места. В области наиболее высокое по стране неэффективность расходования средств на образование. Неэффективность оценивается в 1,5 миллиарда рублей. При этом выясняется, что многим школам просто не хватает денег на выживание, и даже не идет речи о повышении зарплаты учителям. Впрочем, в Брянской области есть вспомогательные школы, где на 750 учеников в год тратится 125 миллионов рублей. Общеобразовательные школы о таком финансировании даже не мечтают. Еще труднее положение в детских домах.
Негинскому детскому дому с 65 воспитанниками предложили провести оптимизацию с разнарядкой на сокращение 20% персонала. Директор детского дома не мог на это пойти, считая, что для многих сотрудников работа в детском доме – последняя возможность как-то себя прокормить. Никого не уволили, люди работают на пол или четверть ставки, получая чуть более 1000 рублей в месяц, пишет наш Брянск. Оренбургский еженедельник ЕИК рассказывает, как от утилизации боеприпасов страдают жители населенных пунктов вблизи Тотского и Дангулского военных полигонов. Заголовок: «С боеприпасами уничтожаются школы, дома и детсады». Лопаются водопроводные и канализационные сети. В одном поселке пришлось закрыть детский сад, в другом начал разрушаться бетонный забор школы. Власти обращаются к военному командованию, но не восстанавливать, не компенсировать ущерб поселкам военные не собираются. ИИК пишет, что в домах и школах лопаются, бьются окна. Маленькие дети лишились дневного сна, а дети постарше боятся выходить на улицу, потому что вот уже несколько месяцев они почти ежедневно видят поднимающийся к небу огромный огненный гриб. Военные, ссылаясь на секретность, не допускают к местам подрыва представителей местных властей и не предоставляют сведения о том, что конкретно уничтожается. По неофициальным источникам, бомбить собираются еще как минимум год. Местные экологи говорят о недопустимости массового уничтожения списанных боеприпасов, особенно опасно загрязнение свинцом, ртутью и их соединениями, пишет еженедельник ЕИК из Оренбурга. Ивановская газета «Частник» рассказала о забавном казусе. По поручению губернатора разрабатывался закон, который и так существует. Во время визита губернатора Ивановской области Михаила Мени на завод «Автокран» его гендиректор от имени промышленников попросил разработать и принять закон о промышленной политике. Губернатор просьбу поддержал, поручив разработать соответствующий законопроект, а предприниматели попросили присылать предложения по содержанию закона. При этом никто из присутствовавших на мероприятии чиновников не подсказал губернатору, что такой закон действует в области с 2007 года. Более того, чиновники взялись за выполнение поручения губернатора. Когда же все выяснилось, решили просто внести в существующий закон правки. Правда, никаких предложений бизнесмены так и не прислали, сообщает газета «Частник».
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте Радио Свобода, прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Слушайте Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10:30. Главные новости коротко. Заместитель генерального прокурора России Иван Сидорук взял под контроль расследование массового убийства в Ставрополе. Тела 8 человек были обнаружены в пятницу в гараже частного дома. Сообщается, что среди убитых Владимир Слезаев, которого называют криминальным авторитетом, и члены его семьи. Бывший руководитель банка «Минотеп» Платон Лебедев в пятницу подал отдельную кассационную жалобу на приговор по второму уголовному делу в отношении него и экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского. Молодой мужчина, убитый вечером в пятницу в Ростове-на-Дону, был заместителем генерального директора государственного учреждения «Росгранстрой». Суд над гражданином России Виктором Бутом, обвиняемым в незаконных сделках с оружием и содержащимся под стражей в США, начнется 12 сентября. Такое решение вынес в пятницу федеральный судья в Нью-Йорке. Премьер-министр Туниса Мохамед Гануши пообещал уйти из политики после того, как в стране пройдут свободные президентские выборы. Они, по словам премьера, будут организованы в течение 6 месяцев. На северо-западе Пакистана в результате взрыва, установленной на обочине дороги бомбы, погибли по меньшей мере 3 человека, есть раненые. Лидер Аль-Каиды Усама бин Ладен выступил с очередным обращением, в котором предупредил Францию, что 2 удерживаемых боевиками французских журналистов будут убиты, если Париж не выведет войска из Афганистана. В Стамбуле сегодня 2-й день переговоров по иранской ядерной проблеме между представителями 6 мировых держав и Ирана. Председатель КНР Ху Цзиньтао завершил 4-дневный государственный визит в США и отбыл на родину, сообщает агентство Синьхуа. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте свободанews.ру.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Саратов. Антифашисты выходят из подполья. Самара. Права заключенных теперь будут защищать тюремщики. Екатеринбург. Спец. Скайп для госслужащих. В этой же части прозвучит интервью с очень интересным человеком. Из рубрики «Смех, да и только» вы узнаете об одном очень остроумном наркополицейском, а завершит программу музыкальный репортаж из Великого Новгорода. Саратовская организация «Антифашистское сопротивление» провела на главной площади города пикет в память о Станиславе Маркелове и Анастасии Бабуровой. Главный лозунг пикета – «Саратов без фашизма», рассказывает Ольга Бакуткина.
Пикет антифашистов под лозунгом «Саратов без фашизма» прошел в центре города на площади у здания мэрии и областной думы. Только в этот раз она почему-то была заставлена машинами, хотя обычно здесь не паркуются даже автомобили вип-персон города. За акцией наблюдали сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, недалеко дежурила милицейская машина. Впрочем, правоохранительные органы в ход акции не вмешивались, запретив лишь скандировать лозунги. 1,5 десятка молодых людей держали плакаты с фотографиями Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Лозунги «Фашизм не пройдет», «Нелегальных людей не бывает». Это первая акция антифашистов, состоявшаяся в столь публичном месте и привлекшая внимание не только большого числа журналистов, но и людей, неравнодушных к росту националистических настроений в обществе. Саратов всегда был многонациональным городом, и власти уверенно заявляют, что проявлений фашизма в регионе нет. С этим не согласен организатор пикета Олег Петров.
У меня есть данные, я не знаю, почему таких данных нет у милиции, например, где-то на 50 фашистов, радикалов в Саратове, плюс молодежь, которую мы не знаем. То есть угроз на самом деле есть не только со стороны русского фашизма, но и со стороны кавказцев. Их не учат, вот этой терпимости. Фашизм нет национальности, не может быть.
Поддержать акцию антифашистов пришли члены ряда политических и правозащитных движений Саратова. Александр Никитин возглавляет правозащитный центр «Солидарность».
Прошло несколько откровенно националистических выступлений в городе Саратове. Эти националистические выступления, они, безусловно, беспокоят и меня. А поскольку у нас в молодежи есть, пусть небольшая, но все-таки достаточно заметная группа людей, которые считают своим долгом противостоять подобным выступлениям, мне очень понравился этот лозунг «Мое отечество, все человечество». Я считаю, мы, безусловно, должны такое направление движения, умонастроение в нашей молодежи поддерживать и стараться, чтобы оно распространилось на все общество.
Судя по репликам прохожих, не все горожане разделяют позицию организаторов пикета, а фраза «понаехали тут» становится привычной не только в столице, но и в провинциальных городах России. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Самаре из состава комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы выведен известный журналист-член общества «Мемориал» Виктор Садовский. Почему этот специалист по защите прав заключенных стал неугодным?
угоден властям, рассказывает Сергей Хазов.
В конце декабря прошлого года в Самаре был переназначен состав наблюдательной комиссии по общественному контролю за соблюдением прав человека и содействия лицам, находящимся в местах лишения свободы в Самарской области. Эта комиссия была создана 2 года назад решением Совета Общественной палаты России. Самарская общественность была немало удивлена тем, что в состав общественной наблюдательной комиссии в этом году не вошел представитель от Самарского регионального отделения правозащитного общества «Мемориал», журналист-правозащитник Виктор Садовский. Имеющий опыт личного столкновения с репрессивной системой, при Сталине был репрессирован, а затем полностью реабилитирован, Виктор Садовский был самым активным членом общественной наблюдательной комиссии. По мнению журналиста, его специально вывели из состава общественного органа.
Я эту систему знаю с 1952 года, начальников колоний, следственных изоляторов, почти всех заместителей по безопасности режиму, всех без исключения заместителей по воспитательной работе. Я знаю всех сотрудников, кто может юлить, кто может говорить правду, и работал в основном больше на содействии, потому что считаю это дело более важным. Иногда люди находятся в таком безвыходном положении, и мне удавалось помогать по условно-досрочному освобождению, по улучшению бытовых условий, по получению свиданий. Не знаю, может быть, действительно и моя активность, потому что с прокуратурой я не просто спорил, я ссорился. Последнее мое выступление с уполномоченным по правам человека при Организации Объединенных Наций, даже Юрий Шевцов, бывший зампрокурора области, проявил полное неудовольствие того, о чем я говорил.
Властям удалось полностью взять под контроль общественную наблюдательную комиссию, считает правозащитник Александр Лашманкин.
Возможно, что причиной, по которой власть и ее псевдообщественность из общественной палаты вышвырнули правозащитника из ОНК, стало участие Виктора Садовского в деятельности Самарского отделения движения «Солидарность», сопредседателем которого он был избран на учредительной конференции этого движения. Зато в состав общественной комиссии, которая должна следить за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, попали представители союзов полицейских и бывших силовиков из региональной общественной организации работников правоохранительных органов Самарской области «Содружество» и Самарской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов. Кроме того, там оказались представители союза женщин и некие ветераны труда сироты. Виктор Данилович Садовский зарекомендовал себя как опытный и активный правозащитник именно в рамках этой комиссии. Именно поэтому можно считать, что тем самым, выведя его из состава комиссии, власти удалось полностью взять под контроль и эту псевдообщественную комиссию, нейтрализовать ее, обеспечить при этом видимость наличия общественного контроля.
Теперь вряд ли кто-то из членов общественной наблюдательной комиссии заявит о нарушениях прав человека в местах лишения свободы в Самарской области, говорит председатель Самарского отделения общества «Мемориал» Владимир Семенов.
Естественно, когда из того или иного дела выбывает активный участник этого дела, то активность становится меньше. На мой взгляд, деятельность Виктора Даниловича Садовского оказалась слишком бурной, известной в Самарской области, который может влиять не только формальным статусом вот члена этой комиссии, но и просто тем, что по тому или иному делу пришел Садовский. То есть Садовский пришел, он сам по себе уже является значительной величиной общественной. Ну, видимо, это могло кого-то не устраивать. А конкретно тех, кому эта комиссия нужна для чисто формального упоминания о том, что комиссия есть. Можно воспринять это как Садовский действительно в этой сфере знаток, мастер, и еще раз подчеркну, человек активный. Поэтому, на мой взгляд, это кого-то не устраивало. Конкретно по фамилии назвать не могу, но, по сути, это те, кому комиссия нужна только для галочки.
Тем временем самарцы, приходящие на прием в общество «Мемориал», считают, что сегодня особенно важен контроль со стороны правозащитников за соблюдением прав человека в местах лишения свободы, говорит Алексей Данилов.
Правозащитные организации всегда выполняли свою очень важную роль. А в современной России особенно, потому что сейчас правам человека много чего грозит. Безусловно, не очень нужны.
Представители самарских правозащитных организаций намерены через суд добиваться присутствия своих представителей в составе наблюдательной комиссии по общественному контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Свердловские чиновники обеспокоены тем, что им могут запретить пользоваться некоторыми очень удобными компьютерными программами под предлогом того, что иностранные шпионы могут через эти программы выкрасть муниципальные секреты, рассказывает наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Документ, наделавший много шуму в местной прессе, был подписан главой аппарата правительства Свердловской области. Сергей Козлов разъяснил своим подчиненным, что ФСБ опасается зависимости органов органов власти от зарубежного программного обеспечения, и потому нужно приобретать только сертифицированные программы, а также исключить пользование скайпом и бесплатной электронной почтой. Между тем, как нам пояснили в ФСБ, журналисты неправильно прочитали и поняли этот документ. Речь идет о рекомендации, а не директиве, говорит пресс-секретарь управления ФСБ по Свердловской области Анна Лостовецкая.
Представители органов власти и управления по роду своей служебной деятельности работают документами ограниченного доступа, в том числе с грифами там, для служебного пользования и иными. В связи с чем все программное обеспечение, на котором, соответственно, они работают, должно быть сертифицированным. Использование в работе нелицензионных, несертифицированных продуктов, в том числе программа Skype, может привести к негативным последствиям, к утечке данных, доступ к которым ограничен.
Лостовецкая отметила, что вместо Skype чиновники вполне могут пользоваться другими средствами связи, более традиционными. В чиновничьих кругах Свердловской области к этой рекомендации отнеслись с должным пониманием. Впрочем, об отказе от бесплатных почтовых сервисов и Skype пока речи не идет. Как пояснили нам в пресс-службе областного правительства, интернет-телефонии чиновники пользуются. Это удобно в работе с муниципалитетами такой большой области, как Свердловская. А в мэрии Первоуральска, к примеру, служебные документы пересылают с помощью бесплатной электронной почты. Чиновники, как правило, имеют доступ к ICQ и совершают переговоры с помощью Skype. Все эти несертифицированные приспособления делают их менее уязвимыми для контроля, и многие эксперты склонны видеть причину появления таких распоряжений именно в этом. Skype в силу своих технологических особенностей не подконтролен внешним силам, что не может нравиться правоохранителям. Впрочем, бывший сотрудник силовых ведомств, а ныне директор агентства кадровой безопасности DI Артем Павлов отмечает, что если будет необходимость установить контроль за тем или иным чиновником, то у ФСБ хватит для этого ресурсов, даже несмотря на Skype.
Чиновники работают все-таки в государственных организациях, и установить программы, следящие за их деятельностью, не составляет никакого труда. В случае, если кто-то из сотрудников государственной службы попадает под какую-то разработку, то наверняка снять информацию с его каких-то носителей, в том числе и при передаче информации, никаких проблем нет.
Павлов отмечает, что ФСБ таким образом просто реагирует на информационную повестку дня, в которой сейчас гремит WikiLeaks. В свою очередь, IT-специалист, депутат Думы Екатеринбурга Леонид Волков, не склонен связывать появление таких рекомендаций с деятельностью Джулиана Ассанжа. По его мнению, такие рекомендации – обычные рутинные обязанности ФСБ.
Думаю, что такие напоминания во всех регионах от ФСБ получили региональные органы власти. Но почему только наши вот восприняли это всерьез и разослали совершенно дикий какой-то циркуляр, запрещающий в том числе муниципалитетам пользование скайпом, там, Аськой и чем угодно. Хотя в исходной бумаге-то речь вообще об этом не шла.
Между тем, в защиту скайпа выступила министр информационных технологий Свердловской области Ирина Богданович. Она сказала, что является поклонницей этой программы и в личных целях часто ее использует. Впрочем, что касается служебных необходимостей, то, по мнению Богданович, совсем скоро в России появится аналог скайпа, который можно будет использовать в работе. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе интервью. Сегодня у нас в гостях петербургский историк, публицист и литератор Яков Гордин. Вопросы ему задает Татьяна Вольская.
Яков Аркадьевич, вы так много занимались декабристами, что ваше обращение к фигуре Николая I кажется естественным.
Помните, наверное, «Пушкин в жизни Вересаева». Это такой подбор документов, воспоминаний, писем, вот, который должен дать общую картину личности прежде всего. Я только, в отличие вот от такого вересаевского типа, я еще и комментирую эти тексты. Я и сам многое для себя узнаю. Оказываясь за границей, он довольно много ездил в Европу, он становился совершенно другим человеком и обаял, можно сказать, и Англию, и Австрию, и Германию.
Может быть, это вообще у нас два лица у наших правителей всегда, на Запад и на Восток?
Тут разные причины, потому что ему не нужно было заискивать перед Западом. Он считал себя неколебимым, как Россия. Но, кроме того, там с него сваливалось вот это бремя императорского долга. Там он становился человеком. И очень любопытные есть письма королевы Виктории о нем, когда он был в Англии в 44-м году. А когда он великим князем был в Англии в 16-м году, так он просто влюбил в себя всех английских дам. Некие леди пишут, что он красивейший мужчина в Европе при всем. всем моем отсутствии симпатии, в общем, к Николаю, фигура достаточно драматическая.
В чем драматичность?
Он, будучи человеком, безусловно, не глупым, принял на себя 100-процентное бремя ответственности. С какого-то момента он стал понимать, что все это уходит у него из-под рук. Это есть же его известная фраза, что «Россией управляю вовсе не я, а столоначальники». Так что он понимал, что здание, которое он с таким действительно трудом, он был очень человек трудолюбивый, он вставал рано утром, он работал целыми днями, все это идет, в общем, прахом. И вот в 44-м году королева Виктория в письме королю Леопольду, бельгийскому своему дяде, она писала, что он человек несчастливый.
А как вы думаете, может, вообще какая-то, не знаю, роковая страна? Вот видите, реформы хотел делать, а как-то вот обстоятельства сошлись, что все на дно утонуло.
Да, обстоятельства действительно неблагоприятствовали. Но, с другой стороны, вольно же было брать на себя ответственность за всю Европу. Там посылать 100-тысячную армию, подавлять Венгрию, чтобы помочь своему другу австрийскому императору. А австрийский император благополучно предал его накануне Крымской войны. В общем, Николая не поддержал никто. Он считал, что они друзья, так сказать, навек с прусским королем. Прусский король его не поддержал вот в этой ситуации. Слишком много на себя взял, на себя и на страну. Кончилось царствование не только военным поражением, но и чудовищным финансовым разорением. Гигантский внешний долг. Тяжелая для управления страна, все-таки очень большая, разнообразная, сложная. И, кроме того, вот мессианская идея русских императоров, которые действительно считали, что они должны играть в такую глобальную игру, вместо того, чтобы сосредоточиться на внутренних делах. Это не помогало.
Как потом и советским.
Естественно, нет. Так советское государство в значительной степени повторило модель, причем даже модель до великих реформ, фактически петровскую модель. Потому что ведь сталинская модель – это была такая контрреволюция по отношению к великим реформам Александра II. Вернулись действительно к петровской модели, военно-бюрократическому государству, которое высасывало из страны все соки.
Вот вы сейчас сидите в это время, пишете исторические книжки, и какое ощущение, закольцовывается что-то вообще вот с места историка?
У меня есть такая простая мысль о том, что вообще исторический процесс, он нерасчленяем и един. Прошлое и настоящее – это достаточно условные категории. Никогда в одночасье не кончаются эпохи, они длятся. У меня нет ощущения, что я занимаюсь прошлым. Я все время чувствую связь своей собственной судьбы с судьбой людей, о которых я пишу и которыми я занимаюсь. И надо сказать, что это часто не очень весело.
На вопросы нашего петербургского корреспондента Татьяны Вольской отвечал историк Яков Гордин. Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. В Ульяновске разработан документ, призванный сделать жителей города приятными во всех отношениях, рассказывает Сергей Гогин.
Ульяновская региональная власть решила объяснить жителям области, что такое хорошо и что такое плохо. Департаментом культуры разработан и опубликован проект кодекса жителя Ульяновской области. Документ, как сказано в преамбуле, является сводом моральных правил и декларацией гармоничного духовного развития. Соблюдение кодекса, по замыслу авторов, должно способствовать процессу самосовершенствования ульяновцев. Кодекс появился с подачи главы региона Сергея Морозова, который призвал проводить агрессивную политику в области культуры, для чего рекомендовал выработать упомянутые заповеди. Правда, их намного больше 10. Кодекс включает как правила гостеприимства по отношению к туристам, так и общие правила поведения граждан в обществе, в быту, в семье, на природе. Идеальный ульяновец, как видят его авторы кодекса, никогда не обидит ребенка и пожилого человека, никогда не забудет сказать «спасибо» и «пожалуйста», не бросит мусор мимо урны, не пьет и не курит, подкармливает бездомных, а также диких животных, любит пешие прогулки, укрепляет свой брак и так так далее. Предполагается, что этот моральный кодекс должна принять от своего имени Общественная палата Ульяновской области. Совет палаты проект раскритиковал, говорит член палаты журналист Олег Самарцев.
В такой степени неуважение к интеллекту вообще, к здравому смыслу, к нравственности, семейным ценностям я не видел никогда. А когда я считаю, что житель Ульяновской области заботится о муниципальном имуществе и прочие казенные фразы, я понимаю, что кто-то, видимо, сильно умнее меня, мудрее меня, добрее меня, человечнее меня, хочет научить меня жить. Вот так вы учите детей в детском саду.
Другой член общественной палаты, предприниматель Александр Данилов, сказал, что документ напоминает ему клятву пионера и предложил для равновесия принять и кодекс порядочного чиновника.
Сейчас многие недовольны управлением, вот когда снег не убирается, когда ЖКХ, то есть, что потом по этому кодексу этих людей мы могли, вплоть до того, чтобы приглашать, и говорить, ты не выполняешь кодекс, дорогой.
В итоге проект отправили на доработку. Ульяновский кодекс – не первая попытка создать общество любви и добра в отдельно взятом регионе. В прошлом году Гражданская лига Томской области приняла кодекс Томича. Министерство по делам молодежи, спорту и туризму Татарстана предложило жителям республики кодекс гостеприимства под названием «Татарстан – это я». Общественное движение «Мы, петербуржцы» вынесло на обсуждение нравственный кодекс петербуржца. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе рубрика «Смех, да и только». У микрофона Олег Бакунин.
Как говорят знающие люди, такого еще не было не только в Каменске-Шахтинском, но и в Ростовской области, а может быть и во всей России. Когда неизвестный мужчина позвонил в дежурную часть городского отдела внутренних дел и сообщил, что здание местной налоговой инспекции заминировано, правоохранители к этому сообщению отнеслись более чем серьезно. И звонивший заявил, что в помещении налоговой спрятано мощное взрывное устройство. Все имеющиеся в наличии службы экстренного реагирования были выдвинуты к месту предполагаемого ЧП. Но сообщение о заминировании оказалось ложным, а сам звонок в милицию был воспринят ее сотрудниками как глупая шутка кого-то из старшеклассников. Каким же было всеобщее удивление, когда вскоре удалось вычислить анонима. Им оказался руководитель местного управления наркоконтроля. Не удивился, пожалуй, лишь обозреватель областной газеты «Наше время» Владимир Кобякин.
Не удивляет совершенно. Не удивляет. Юмористический этот эпизод, он лишь подтверждает общую картину, в которую входят эпизоды повеселее, погрустнее, серьезные, смешные, но все одинаково симптоматичные, показывающие, до чего дошла эта служба.
По мнению силовиков, злую шутку «герой торжества» в кавычках сотворил в состоянии сильного алкогольного опьянения, хотя сам шутник это отрицает. Начальник городских наркополицейских пока не признался, зачем же он это сделал. А по Каменск-Шахтинску тут же разлетелись слухи, мол, происшествие случилось после успешной операции по задержанию наркокурьеров с большой партией марихуаны. Журналист Владимир Кобякин считает, что проблема гораздо серьезнее, чем эта несуразная шутка взрослого мужчины.
Пусть этот случай покажется, может, анекдотичным, но он весьма показательный и свидетельствует о, мягко говоря, неадекватности работников этой службы. Эта служба нуждается в серьезном реформировании. Сейчас приходится заниматься двумя делами, с которых фигурируют наркополицейские, это уголовные дела. И вот по ним видно, насколько непрофессиональны, корыстолюбивы худшие представители этой службы.
Теперь все, кто слышал об этой шутке, ждут как, точнее во сколько, оценят ее судьи. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Завершает нашу программу музыкальный репортаж из Великого Новгорода. У микрофона Светлана Жохова.
Традиционно январь месяц особый, наполненный новогодними и рождественскими концертами. Хор «Ренессанс» уже не первый год проводит в праздничные дни благотворительные встречи. Духовную музыку в исполнении «Ренессанса» слушали во многих районах Новгородской области, в Старой Руси, в Пскове и Санкт-Петербурге, рассказывает руководитель хора Татьяна Федулова.
Когда мы начинали, было, конечно, очень трудно, но мы решили не идти на поводу у времени. Все-таки воспитательная какая-то работа должна идти со сцены, наша культура должна укрепляться. Эта музыка воспитывает, учит людей сдержанности. И у нас на концертах очень много молодежи. Мы рады этому, что мы имеем такое счастье прикасаться к нашему наследию, что это наши корни, и мы можем передавать нашим детям.
Изначально хор создавался как творческий коллектив сотрудников и преподавателей Новгородского университета, но со временем начал расширяться.
Музыкальные работники детских садов, преподаватели колледжей, школ города, музеев, библиотек. То есть вот именно неравнодушные, духовно организованные люди.
Сама Татьяна Анатольевна по образованию народник.
Жизнь у меня была непростая, я училась в детском доме. Музыка для меня стала спасением от всех моих бед. И с 79-го года я начала работать концертмейстером, играла на аккордеоне. То есть к духовной музыке я пришла с 95-го года.
Татьяна Федулова руководит хором уже 17 лет. И все эти годы в хоре шел процесс обучения взаимного.
Научилась любить людей, терпимее стала к недостаткам людей. Стараюсь видеть сначала хорошие какие-то качества. Как будто крылышки у них вырастают, они верят в себя и делают действительно невозможное. Вот это, наверное, и есть чудо. Вот в этом году у нас 5 человек, которые родились в 41-м году. Они уже бросить не могут этот коллектив. Они прирастают душой. Приходит и молодежь. Этому мы особенно радуемся и дорожим. Мы от них тоже многому учимся.
Название «Ренессанс» переводится как «Возрождение». За годы существования хора вокалом овладели более сотни людей. Жаль, что нельзя подсчитать, сколько душ было возрождено. Светлана Жохова для Радио Свобода, Великий Новгород.
Вы слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».